В дверь постучали. Я нервно надел темные очки и схватил нечитанную запасную полосу. «Привет, старик!» — вошел Владик Башкатов. «Ба! Да ты разукрашенный! Это когда же?» «Тогда же!» — буркнул я. «Ну-ка, сними очки!» — впрочем, Башкатов сам снял с меня очки. «Так, в рожу всего 3 удара. Крепких, но 3. Значит, били по корпусу».
«И по корпусу», — подтвердил я.
«А где подарок КВ? Покажешь?»
«Увы, его нет, он уже не у меня».
«И отобрали те, что напали. А напали, когда ты вышел из нашей машины и направился домой. Сколько их было?»
3. Только вы отъехали, я прошел 80 метров, и тут они выступили из темноты».
«Это потрясающе!» Башкатов был в восторге. «С какой скоростью все делалось? Это надо же было знать, что КВ нечто тебе вручил, что сигнал подписали в 2, что ты поедешь не к бабам, а домой, что к дому ты откажешься подъехать, а выйдешь, как обычно, на углу Трифоновской. А, каково? Ты думал об этом?»
«Я много о чем думал», — сказал я. «Ты кому-нибудь говорил о посещении КВ? Хвастался ли подарком КВ? Показывал ли кому его?»
«Тебе-то что?» — сказал я резко. «Потом объясню. Так кому ты показывал? Или кто сам с тобой заговаривал о визите к КВ?»
«Никому я не показывал. А говорил со мной о визите один лишь Ахметьев».
«Глеб Аскольдович?» Башкатов опять захватил восторг. «Ну как же я о нем запамятовал? Ну, конечно, и что?»
«Ничего. Посулил мне неприятности и напомнил о 4 уже убиенных».
«Именно. Именно, — заявил Башкатов радостно, — 4 убиенных. Ты избитый и ограбленный. То ли еще будет».
«Послушай, тут какая-то чепуха. Отравившуюся и повесившегося я знал. Для своих подвигов они имели собственные, особенные причины. Ты о многом, братец, не знаешь и почти ничего не понимаешь. А Глеб Аскольдович, он умница, и он не зря встревожился или возбудился». «И 2 из 4 якобы убиенных, якобы в связи с фарфоровыми изделиями, не наши».
«Не наши», — согласился Башкатов. «Но связаны с газетой. Я-то их знал. А ведь есть случаи, пока неизвестные. Сколько фарфору выдано, а? Вот и дуй в ус».
«Прости, но все это ерунда. В наши годы в нашей газете у страны на виду и такие чудеса. Пещера Лихтвейса. А ты слышал про нашего героя Советского Союза с речной фамилией? То ли Тобольцева, то ли Енисеева? Уж какие были времена? 1939 год. Всех на этаже брали, он Берию облапошил. Да каким образом?»
«Очень смутно, что слышал. Расспроси Комаровского, он тебе расскажет».
«Это который Стрельцова посадил?»
«Ну, не он, конечно, его руками, его пером. Посадили зять с тестем. Ни за что, ради красного словца, любимца народа, кулаком по столу и привет, Эдика Стрельцова посадили, ни за что, ты говоришь, нет чудес».
«Разные вещи», — промямлил я.
«А про этого, который Берию облапошил, наверняка твоя Зинаида знает».
«Мало ли, что она знает».
«Ты рассмотрел, что тебе выдали?»
«Мельком, солонка. Определенно солонка, птица с прижатыми к бокам крыльями, дырочки маленькие в ее голове и все. Ростом в 2 спичечных коробка.
Я бы 2 часа вертел твою солонку, все бы рассмотрел».
«Мне было не до солонки», — мрачно сказал я.
«А, понимаю», — сообразил Башкатов.
«КВ с тобой поиграл».
«Ах, Кирюша, Кирюша, решил провести еще один опыт. Чем же ты, Куделин, так его заинтересовал? И ради каких его польз? Ну ладно, позже разберемся. Ты в милицию заявил? Из-за солонки-то? А рожа и ребра?
Сам виноват. Надо было бить первым».
«Ну, как знаешь».
На вид Владик Башкатов был совершенный балбес. Рыжий, худющий, ушастый, с длинной шеей гусь. И нос он имел протяженный, впечатляющий, но не гусиный, а тонкий, острый. Любил балагурить по поводу своих мужских достоинств, указывал при этом на нос, приглашая слушателей к ассоциативному мышлению. «Значит, он у тебя негритянский», — кивали собеседники, — «длинный, как веточка». Башкатов возмущался, призывал свидетелей своих славных мужских удач проровнера,
Проровнер не даст соврать. Илюша Проровнер был фотограф, не раз ездивший с Башкатовым в командировки. В свои 30 лет Башкатов мог сойти за парнишку, выросшего изношенных ковбоек и китайских парусиновых брюк. С джинсами тогда были сложности. Носил он и китайские кеды, 3 мяча. Можно было предположить, что он из беспризорников или из семьи, не мучившей потомство воспитанием. В разговорах любил почесывать грудь и бока, да все, что чесалось. Слушал чужие слова, именно разинув рот, а уж поковыряться в носу было для него первейшим делом. В действительности Башкатов происходил из семьи потомственных электротехников. С якоби начинали с ним по традиции, по душевной расположенности театралов. И теперь у Башкатова было много приятелей среди модных актеров, скажем, из «Современника». Сам Башкатов рвался поступать в «Щуку», дядя служил в Вахтангове, но семья выдавила его в Бауманское. Проработав несколько лет в конторе Королева, он попал в газету, в отдел науки. Артист в нем, видимо, не был истреблен, он любил прикидываться олухом и простофилий, коли обстоятельства склоняли его к этому. Иногда ради развлечения, иногда ради выгоды. Но сейчас передо мной он вроде бы не играл. Делал записи в блокноте, кряхтел и почесывал в носу, что соответствовало его творческому и разыскному удовлетворению. «Ну вот», — встал Башкатов, — «очень интересно, очень. Остается ждать новой солонки».